Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В России принят новый закон о радиоактивных отходах. Новости в расследовании катастрофы парохода «Булгария». Президент России в очередной раз сообщили о фальсификациях при расследовании дела о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. В российской газете сегодня опубликован текст федерального закона об обращении с радиоактивными отходами. Закон был принят и одобрен парламентом летом этого года и подписан президентом в среду 13 июля. Документ предусматривает создание единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами, закрепляются правовые основы ввоза и вывоза отходов из страны. Российские экологи заявляют, что многие их замечания не были учтены в ходе работы над законом. В документе есть серьезные недостатки. Тему продолжит мой коллега Михаил Соленков.
Главным инициатором разработки отдельного закона для этой сферы была госкорпорация «Росатом». Работа над федеральным законом об обращении с радиоактивными отходами велась почти полтора года при участии экологов, ученых и представителей предприятий отрасли, рассказывает заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, член Российской научной комиссии по радиологической защите Игорь Линге.
Я много времени потратил на то, чтобы он появился. Ребеночек немножко кривоват, но в целом ничего. А вот большой сдвиг в нескольких направлениях. Впервые появился закон в России, который отдельные нормы устанавливает для накопленных и для новых отходов. До этого у нас принимались законы, не глядя на то, что есть, и возникали проблемы со старыми объектами. Это раз. Второе, что самое главное, предприятия должны будут готовить отходы к захоронению и оплачивать это захоронение. Такой нормы не было. Это совершенно принципиальная вещь. Это прекратит накопление отходов. Третья принципиальная вещь. С безопасностью затягиваются гайки, потому что деятельность по захоронению практически монополизируется, как и во многих других странах. Это будет выполнять только одна организация, которой предстоит создать новые современные пункты захоронения и начинать принимать отходы для захоронения.
Вице-президент общественной организации «Российский зеленый крест» Михаил Рылов приветствовал вступление в силу федерального закона с оговоркой, что такой закон должен был появиться 15 лет назад.
Он мне нравится, он нужен. Я жалею, что закон с таким названием не был принят в 95-м примерно году. Тогда, к настоящему времени, мы имели бы хороший закон. Мы бы его облизали к этому времени, выкинули то, что не нужно, добавили, чего не хватает. Очень многое показывает опыт жизни, опыт эксплуатации, хранилищ всяких и предприятий, работающих в рамках этого закона.
Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», эколог Алексей Яблоков, отмечает, что далеко не все предложения были учтены. Поэтому такой нужный стране закон получился таким слабым.
Я участвовал сам в обсуждении этого закона в Государственной Думе на предварительных этапах, когда общественность возражала очень сильно. Что-то учтено, к счастью, а что-то не учтено. И не учтено большая часть замечаний в сухом остатке. Существование закона лучше, чем беззаконное существование. Но этот закон, принятый закон, несет довольно много горячих, скажем, точек, которые не могут оставить безразличными нас. Одно из таких недостатков этого закона. Разрешается закачка под землю радиоактивных отходов. Это настолько вопиющее требование, которое противоречит требованиям МАГАТЭ, противоречит практике всего мира.
Среди других главных претензий экологов – создание новых могильников фактически без учета мнения населения, утилизация отходов за счет федерального бюджета.
Все радиоактивные отходы, которые образовались до принятия этого закона, все обращения с ним вешаются полностью на бюджет, то есть на нас с вами, на налогоплательщиков. Будто бы вот это все не касалось атомных станций, не касалось радиохимических предприятий и так далее, и так далее. Они освобождают от этой ответственности. Об этом мечтали все время атомщики, этого они добились. Там хоть и говорится какие-то хорошие слова насчет участия органов местного самоуправления и местных органов, там, распределения полномочий, но на самом деле тем органам, которые по закону распоряжаются землей, отведено в этом законе орава ничтожная роль. И они не могут реально повлиять на размещение вот этих пунктов захоронения отходов.
Против закона в его нынешнем виде Greenpeace России, говорит руководитель энергетического отдела движения Владимир Чупров.
принятие этого закона доказательство и пример того, что Росатом – это закрытое секретное образование, фактически государство в государстве, которое проводит важнейшие национальные законы в тайне, скрытно от общества. Там будет национальный оператор, у которого, ну, практически нет ответственности. Закон о деньгах, а не о технологиях, как принимать решения. Разрешается закачка жидких радиоактивных отходов под землю. В мировой практике это нонсенс. Когда-то это делали Штаты, но отказались. Сейчас они рекультивируют то, что у себя закачали. Росатом делает это своей основной технологией, потому что избавиться от тех объемов жидких отходов, которые производят атомные станции, они не могут. Закон, в принципе, ничего не меняет в ситуации с обращением с радиоактивными отходами. Он просто перераспределяет финансовые потоки. То есть Росатом просто вырыл себе очередную канавку денежных знаков для того, чтобы под прикрытием вот этого закона обращения с радиоактивными отходами получать дополнительные деньги.
Игорь Линге, один из инициаторов принятия закона, признает, что в вопросе о размещении новых могильников предвидятся проблемы.
Есть и закон об использовании атомной энергии, правила размещения объектов, есть мнение общественности, которое учитывается. Я вижу, здесь у нас колоссальные проблемы, на их решение уйдет большая часть усилий. В других странах решают немножко в другом формате. Учитывается мнение небольшого количества населения, которое проживает рядом совсем, и которое можно как-то заинтересовать. А у нас принципиальное решение дает субъект.
А вот вопрос с закачкой жидких радиоактивных отходов под землю в специально отведенных местах уже решенный, как и вопрос о том, кому платить за атомное прошлое.
Есть 4 полигона. Есть варианты. Разрешить их делать много.
Это запрещено.
Запрещено. Следующий вариант – прекратить завтра. Сущая бессмыслица, поскольку обслуживать и мониторить их нужно очень долго. Государство устанавливало правила, по которым предприятия работали. А им было сказано – безопасно размещаете. Но не захоранивайте, такого слова не было. Это государство отвечает. Большая часть отходов – это оборонные программы, где во всем мире с прошлым разбираются государства. Мой взгляд, было бы безумно несправедливым обращать вот эти вот требования на сегодняшние коллективы. Тем более, много есть таких изысканных ситуаций, типа на Курской атомной станции в одной из хранилищ забито отходами с Чернобыльской атомной станции. Почему Курская станция должна платить за эти отходы? Это было решение государства Советского Союза.
В вопросе о том, кому платить за наследство, с Игорем Линге солидарен вице-президент Российского Зеленого Креста Михаил Рылов, но опять с оговоркой.
Если это наследство у предприятия, оно как миленькое заплатит. А если это наследство, ну, например, ядерный взрыв в мирных целях проводился по заказу Министерства геологии в интересах сейсмозондирования. Получился выброс. Кто должен платить за уборку грязи? Конечно, государство. И слава богу, что оно будет с нас собирать деньги, только лишь бы не разворовывало.
Эксперты отмечают, что с начала советского атомного проекта в стране накоплено более 500 тысяч тонн радиоактивных отходов, которые должны быть захоронены. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Подтверждена гибель 114 человек при кораблекрушении теплохода «Булгария» в Татарстане. Сегодня исполнилось ровно 2 года со дня убийства правозащитницы Натальи Истемировой. В Москве на Красногвардейском рынке, работники которого вчера объявили голодовку, произошли столкновения предпринимателей и строителей. В Сирии, по разным данным, от 12 до 16 человек погибли сегодня при разгоне массовых демонстраций в разных городах страны. США официально признали Переходный национальный совет ливийских повстанцев единственным законным представителем ливийского народа. Суд в Киеве объявил перерыв до 18 июля в слушаниях дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Мы продолжаем программу. В США все еще длится ожесточенная полемика вокруг вопроса об увеличении лимита государственного долга. Если Конгресс не примет этого решения в ближайшие дни, стране грозит технический дефолт. Однако республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса, не могут прийти к компромиссу с администрацией президента Барака Обамы. Эта тема центральная для американской прессы, обзор которой подготовил сегодня Валентин Барышников.
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет в редакционной статье: многие республиканцы в Палате представителей упорно действуют так, будто делают президенту Обаме одолжение, рассматривая вопрос об увеличении лимита государственного долга, и в ответ они должны получить все сокращения расходов, которых требуют. На самом деле долговой лимит – это искусственный метод мониторинга заимствований, который Конгресс ввел около века назад. Налоговый лимит никогда не был очень разумным средством, но до сих пор его использовали только, чтобы дать Конгрессу право голоса при заимствованиях, проводимых правительством, а не в качестве радиоактивного оружия. Подняв это оружие, ни одна сторона, похоже, не может его опустить. Наконец, несколько влиятельных республиканцев начали осознавать, что это оружие слишком мощное, чтобы его можно было контролировать. Митч МакКоннелл, лидер республиканцев в Сенате, сказал, что дефолт повредит бренду его партии и позволит президенту возложить ответственность за плохое состояние экономики на республиканцев. На самом деле, продолжает газета «Нью-Йорк Таймс», МакКоннелл имел в виду, конечно, что дефолт обнажит огромную роль республиканцев в создании экономического кризиса. Республиканцы не только допустили стремительный рост бюджетного дефицита, они также блокировали рассмотрение программ, способствующих созданию рабочих мест, при этом возлагая ответственность за высокую безработицу на президента Обаму. МакКоннелл знает, что подобная софистика будет невозможна, если дефолт повернет экономику в коллапс. Вот почему он предложил аварийный выход, позволяющий поднять долговой лимит без необходимости сокращения расходов, при условии, что вся ответственность за этот шаг будет ложиться на Обаму. Хотя обеспокоенность МакКоннелла узкопартийная, другие участники переговоров должны подхватить идею в том или ином виде, если они беспокоятся о бренде Соединенных Штатов. «Нью-Йорк Таймс» приводит в этой же статье позицию консервативного крыла республиканской партии, так называемого «движения чаепития», которое считает, что дефолт не нанесет стране такого урона, о котором говорят демократы. Однако глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке накануне вновь повторил, что последствия дефолта будут губительными.
I think it would be a calamitous outcome. It would create a very severe financial shock.
Я думаю, результат будет бедственным. Это создаст суровый финансовый шок, который возымеет эффект не только для экономики США, но и для глобальной экономики. Финансовая система потенциально будет вернута в хаос. В любом случае, мы разрушим доверие и уверенность глобальных инвесторов в том, что долговые обязательства США – самые надежные и ликвидные активы в мире. Это огромное достояние США, качество и репутация наших обязательств. И мы получаем от этого выгоду в виде низких судных процентов. Поэтому я призываю Конгресс сделать все возможное, чтобы избежать дефолта.
Также на страницах «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья колумниста газеты, лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана. Он утверждает: президент Обама дал ясно понять, что готов на соглашение по сокращению бюджетного дефицита, содержащего драконовские сокращения ключевых социальных программ. Это экстраординарные уступки, но республиканцы говорят нет. Они угрожают дефолтом США и экономическим кризисом, если их условия не будут удовлетворены полностью. Это предсказуемо. Нынешние республиканцы партия в принципе не приемлет легитимности президента-демократа. Мы видели это при Билли Клинтоне, мы видим это при Бараке Обаме. В результате республиканцы автоматически выступают против всего, что хочет президент, даже если они поддерживали подобные предложения в прошлом. Пишет экономист Пол Кругман на страницах «Нью-Йорк Таймс». В республиканской партии многие, однако, настроены решительно. Газета «Вашингтон Пост» публикует статью колумниста Чарльза Краутхаммера, в которой он обвиняет президента Обаму в том, что тот долгое время уклонялся от серьезной дискуссии, а теперь требует долгосрочного решения проблемы госдолга. Республиканцы были ловко подставлены под то, чтобы оказаться в положении виновных, если соглашение не будет достигнуто ко 2 августа, пишет Краутхаммер. Республиканцев полностью перехитрили, спикер Палаты представителей дезориентирован. Время действовать. Палата представителей, находящаяся под контролем республиканцев, должна немедленно принять краткосрочное повышение лимита госдолга на 500 миллиардов долларов, включая 500-миллиардное сокращение расходов. Это даст нам около 5 месяцев на выработку большего. Отвергнет ли это предложение Сенат, находящийся под контролем демократов, и президент-демократ, тем допустив дефолт, пишет Краутхаммер. Ну и в заключение, сообщение, заметка в журнале «Нью-Йоркер» о том, что рынки, похоже, верят, что лидеры не столь глупы и безрассудны, как выглядят. Это, как отмечает автор заметки Ник Паумгартен, подобно предположению, которое мы делаем каждый день, когда едем по дороге и предполагаем, что машина, несущаяся навстречу, не пересечет двойную линию и не столкнется с нашей. С 1962 года долговой лимит повышали 74 раза. Прошлое не гарантирует будущее, но с таким списком вы можете видеть, ошибетесь ли вы в этот раз. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На месте крушения теплохода «Булгария» на Волге найдены 114 тел погибших. Большинство из них уже опознаны родственниками. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Обследование теплохода «Булгария» завершено полностью. Однако водолазы МЧС России будут продолжать работы на месте крушения и после подъема судна, поскольку еще остаются те, кто числится пропавшими без вести. Параллельно со спасательными работами идет подготовительная операция по подъему судна, работают водолазы 40-го института Министерства обороны России и ФГУ «Подводречстрой». Об этом заявил министр транспорта России Игорь Левитин.
Все работы по поиску продолжаются. И они будут продолжаться до тех пор, пока водолазы полностью не обследуют все судно. И в том числе повторно будут смотреть помещение корабля. Параллельно с этим идет подготовительная операция по подъему судна.
В Казани сейчас оформляют документы для получения выплаты с федерального бюджета. Республиканские выплаты уже начались. Как ранее заверяли в Министерстве труда и соцзащиты региона, пострадавшим для этого не придется никуда идти, все необходимые процедуры специалисты ведомства проведут на дому. Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков сообщил, что в результате катастрофы круглыми сиротами остались 8 детей.
К сожалению, трагедия привела к полной потере родителей 8 детей, живущих в Республике Татарстан. Сегодня мы оказываем всю возможную помощь этим детям, семьям. Семьи сегодня, имеется в виду родственникам, родственники сегодня определяются с возможными вариантами опекунства. И поэтому этот вопрос, который также является больным для нас, он сегодня находится на контроле.
Поступает сообщение, что в рамках расследования крушения теплохода «Булгария» в отношении капитана судна «Арбат» Юрия Тучина и капитана судна «Дунайский-66» Александра Егорова, не оказавших помощь терпящему бедствию теплоходу, возбуждены уголовные дела. Следствием дано поручение транспортной полиции о задержании обоих капитанов и доставке их в Казань для проведения с ними следственных действий. В настоящее время следствием продолжается проверка туристических компаний, оказывавших услуги потребителям с использованием теплохода «Булгария». Также стало известно, что уволен директор Казанского пассажирского порта Рашид Сафин. Порт принадлежит открытому акционерному обществу судоходная компания «Татфлот». Тем временем Главное управление Российского речного регистра ограничило районы плавания транспортных и круизных пассажирских судов проекта «Булгария». Теперь им запрещено заходить на территорию водохранилищ. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президенту России в очередной раз сообщили о фальсификациях при расследовании дела о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте. На этот раз к Дмитрию Медведеву обратился бывший начальник управления ФСБ по республике Коми генерал-майор запаса Николай Пиюков. Торговый центр «Пассаж» сгорел 11 июля 2005-го. В результате пожара погибли 25 человек и десятки пострадали. К пожизненному лишению свободы за поджог были приговорены двое жителей Ухты. Однако и во время судебного разбирательства и после вступления приговора в силу о фальсификациях при расследовании дела и об осуждении невиновных заявили сразу несколько бывших сотрудников правоохранительных органов, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Письмо Дмитрию Медведеву генерал-майор ФСБ Николай Пиюков написал и заверил у нотариуса еще в феврале, однако опасаясь, что по официальным каналам документ до адресата не дойдет или затеряется среди прочей корреспонденции в администрации президента, решил прибегнуть к помощи правозащитников. Лишь в июле один из членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека передал послание лично в руки президенту. С момента возбуждения уголовного дела в июле 2005 года политические деятели, бизнесмены и руководство правозащитников правоохранительных органов Республики Коми вели целенаправленную работу по фальсификации доказательств, привлечению к уголовной ответственности невиновных граждан, дискредитации лиц, пытающихся установить истину по делу, говорится в письме Пиюкова, копия которого имеется в распоряжении Радио Свобода. Целенаправленная работа политических деятелей, бизнесменов и правоохранительных органов по незаконному осуждению невиновных лиц имеют одну четко определенную цель – передел собственности. Незаконное осуждение Пулялина и Коростелева имеет целью привлечения к уголовной ответственности братьев Махмудовых, якобы заказчиков поджога, с тем, чтобы, воспользовавшись ситуацией, отобрать у них прибыльный строительный бизнес, утверждает отставной генерал ФСБ и просит президента инициировать масштабную проверку дела Пассажа. На протяжении последних 2 лет Дмитрию Медведеву неоднократно сообщали о фальсификациях в этом деле. Свои видеообращения к президенту с перечислением фактов таких фальсификаций размещали в интернете отставной прокурор Григорий Чекалин и бывший оперуполномоченный уголовного розыска Михаил Евсеев. В декабре 2010 года Григория Чекалина за дачу заведомо ложных, по мнению прокуратуры, показаний по делу о поджоге Пассажа приговорили к 1,5 годам колонии поселения. Михаил Евсеев за разглашение гостайны методов оперативной работы при расследовании дела Пассажа в ноябре 2010 года получил 1 год и 3 месяца колонии. Причем генерал Пиюков, написавший обращение к президенту, явился в суд над Чекалиным и подтвердил его слова о фальсификациях в деле и о том, что ФСБ вела в этой связи оперативную разработку. По мнению адвоката Григория Чекалина Романа Карпинского, суд не принял эти сведения во внимание, поскольку перед ним стояла задача поставить точку в деле Пассажа.
В деле существовали иное количество больших доказательств невиновности, и, по моему мнению, они были проигнорированы только потому, что перед судебными инстанциями региональными была поставлена задача Григория Чекалина осудить всеми правдами и неправдами. Для того, чтобы поставить точку вот в этом большом деле о поджоге Пассажа, что касается того, дает ли это обращение Пиюкову какие-то шансы на пересмотр всех этих судебных решений, которые состоялись. Мне кажется, возможно, но опять же процедура такая, что здесь должно быть либо возбуждено надзорное производство, либо внесено там представление прокуратуры. Вот одного такого обращения Пиюкова будет совершенно недостаточно. Вот, хотя, конечно, я надеюсь, что каким-то образом глава государства на это отреагирует.
Жена Григория Чекалина Марина сомневается, что обращение отставного генерала ФСБ к президенту приведет к пересмотру всех дел, связанных с поджогом торгового центра «Пассаж».
Я не верю, что будет что-то пересмотрено, что будет что-то изменено. Я думаю, что мы ему отсидим свой срок до конца. Братья Махмудовы и там Крыцелев, Пулялин, эти ребята. Я не думаю, что что-то будет в их пользу. Чтобы пересмотреть это дело, тут нужно столько голов должно слететь в плеч. Серьезных голов. Это просто нужно перелопатить всю систему. Это должна быть такая показательная казнь.
Ухтинский торговый центр «Пассаж» сгорел 11 июля 2005 года. В результате пожара погибли 25 человек, десятки пострадали. По обвинению в поджоге были арестованы Антон Коростелев и Алексей Пулялин. Первоначально Верховный суд Республики Коми полностью оправдал обоих подсудимых и направил в адрес генерального прокурора России частное определение, в котором указал на доказанные, по мнению судей, факты фальсификации и грубейших нарушений закона со стороны членов следственной бригады. Прокуратуре удалось добиться отмены этого решения, и спустя год на основании тех же материалов дела иной состав суда приговорил Пулялина и Коростелева к пожизненному лишению свободы. Теперь Пулялин и Коростелев считаются потерпевшими в деле против предполагаемых заказчиков поджога предпринимателей братьев Фахрудина и Асрета Махмудовых. Адвокат Фахрудина Махмудова Константин Рыбалов убежден, заявление генерала Пиюкова о мотивах возбуждения дела против бизнесменов не должно остаться незамеченным президентом страны.
Почему позиция Чекалина, Евсеева привели к тому, что этих людей просто отправили за решетку, при том, что они открыто заявляли и указывали на факты, которые даже никто не проверял. Ну, вот сейчас это сделал генерал Пиюков. Можно что угодно говорить о Евсееве, о Чекалине, о Пиюкове, так как пытаются делать это сейчас следственные органы Республики Коми. Но не слишком ли много людей указывают на то, что это дело не было расследовано объективно и всесторонне.
В настоящее время братья Махмудовы знакомятся с материалами уголовного дела и ждут его направления в суд. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Подтверждена гибель 114 человек в кораблекрушении теплохода «Булгария» в Татарстане. Капитаны двух судов, не оказавших помощь пассажирам затонувшего теплохода, будут задержаны, сообщили в Следственном комитете. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов приветствовал решение властей продлить срок расследования уголовного дела об убийстве своей коллеги Натальи Истемировой до 15 ноября. Сегодня исполнилось ровно 2 года со дня ее убийства. В Москве на Красногвардейском рынке, работники которого вчера объявили голодовку, произошли столкновения предпринимателей и строителей. В Сирии, по разным данным, от 12 до 16 человек погибли сегодня при разгоне массовых демонстраций в разных городах страны. Полиция распылила слезоточивый газ и открыла огонь по демонстрантам в столице страны Дамаске. Там погибли 5 человек, в том числе ребенок. США официально признали переходный национальный совет ливийских повстанцев единственным законным представителем ливийского народа. Об этом заявила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон на 4-й встрече международной контактной группы по Ливии в турецком городе Стамбул. Суд в Киеве объявил перерыв до 18 июля в слушаниях дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Ушла в отставку Ребекка Брукс, исполнительный директор News International, британского филиала медиакорпорации Руперта Мёрдока News Corporation. Отставка Брукс произошла на фоне разгорающегося скандала вокруг предположений о незаконном получении журналистами информации о телефонных разговорах британцев и американцев. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени в нашем эфире. Вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. 2 года назад убита журналист и правозащитница Наталья Истемирова. Почему преступники до сих пор не найдены? Это одна из основных тем вашей программы. Я продолжу тему. Продолжается расследование беспорядка в уральском селе Сагра. Нужно ли говорить об этнической подоплеке таких конфликтов? Вообще существует ли этническая преступность? Большой репортаж из Свердловской области и беседа с хорошим экспертом, это этнолог из Москвы Сергей Рутюнов. Мы говорим о том, почему живы предрассудки о том, что существует этническая преступность. В конце программы поговорим о том, как в Австрии и Венгрии готовятся к похоронам эрцгерцога Отто фон Габсбурга, главы династии Габсбургов, которые некогда владели большим государством Австро-Венгрии, которое расположено на территории которой бывшие расположены сейчас частично или полностью 13 государств. Вот об этом печальным для Габсбургов и многих их поклонников событий, я беседовал с нашим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым. Давайте послушаем, где и как будет похоронен Отто фон Габсбург.
Тело представителей рода Габсбургов и их сердце обычно захораниваются в разных местах. Тело Отто будет погребено в крипте церкви Капуцинов в Вене, а его сердце поедет в Венгрию, в епископстве Паннонхальма. Это одно из самых старых в Центральной Европе и старейшее в Венгрии религиозное сооружение. Там есть школа, которую монахи-бенедиктинцы с очень давних времен там организовали. И в этой школе когда-то еще мальчиком Отто учился.
Ну, связано это с тем, что Габсбурги были императорами Австрии и королями Венгрии в то время, когда существовала Австро-Венгрия. Отто фон Габсбург прожил 98 лет, и если кого-то и можно назвать патриархом монархической семьи, то это вот как раз и его. Есть такая фотография, где он 5-летним мальчиком сидит на коленях у Франца Иосифа. Отто фон Габсбург с честью выполнил еще одну обязанность монарха. Он обзавелся огромным семейством, у него больше 20 внуков, у него не один наследник. Что с династией после смерти Отто фон Габсбурга?
Вот сейчас она стала окончательно явлением сугубо историческим, потому что умер последний человек, на котором этот отблеск былой империи еще лежал. Сын последнего императора, последний кронпринц, то есть он хоть и маленьким мальчиком, но еще в той системе в имперской играл вполне конкретную и высокую номинальную роль. А сейчас таких династий, как Габсбурги в Европе, нет, по древности, по положению своему былому, но, в принципе, былых монархических династий в Европе довольно много. В этом плане Габсбурги становятся такими же, как и вот эти изгнанные монархи. Это просто представители богатой европейской аристократии с большими традициями, но все в прошлом. Конечно, в данном случае все в прошлом.
Историк Центральной Европы, обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов о похоронах эрцгерцога Отто фон Габсбурга. Это одно из событий завтрашнего дня. Подробнее об этой и других актуальных темах выпуска в 20.07, когда открою программу. Александр.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, что программу готовит и ведет Андрей Шарый. В эфире «Время свободы». В русском интернете появилась видеозапись, на которой видно, как некий человек справляет малую нужду в коридоре своего рабочего кабинета в здании районного отдела полиции. По утверждению автора видеозаписи, это заместитель начальника ОВД Ломоносовского района Петербурга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Человек, пошатываясь, выходит из кабинета, заходит обратно, выходит опять, уже без верхней одежды, и мочится прямо у дверей кабинета. Потом лужу замечают проходящие сотрудники, в изумлении заглядывают в кабинет. Действительно ли герой ролика, заместитель начальника ОВД Ломоносовского района Ленинградской области, на этот вопрос должна ответить служебная проверка, говорит начальник пресс-службы ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
А данная видеозапись, безусловно, нам известно, она скопирована в сети интернет. Руководством главка по данной видеозаписи поручено проведение служебной проверки. В рамках данной служебной проверки будут проведены, во-первых, технические экспертизы данной видеозаписи, а также будут проверены обстоятельства, изображенные в данном видеоролике. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения, о которых мы в обязательном порядке самым широким образом проинформируем и общественность, и средства массовой информации.
Провести экспертизы уже нельзя, то есть система себя защищает, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Все территориальное управление прекрасно понимает, кто это такой, и всех охочет. Но система должна работать, наверное, так. Некий руководитель вызывает подчиненного своего и говорит: «Иван Иванович, все, допрыгался, вот тебе лист бумаги, уходи». Но это не правовая конструкция. Что такое правовая конструкция? Это есть чиновник, который должен проверить и вынести решение. А для этого нужно поехать в Ломоносов и с сервера управления внутренних дел изъять исходник. Это было сделано. Выяснилось, что все записи, я ответственно заявляю, с 14 июня по 7 июля стерто. Для чего нужен исходник? Выяснить, не было ли фотомонтажа, склейки из различных кусочков. Теперь дознаватель этого не может сделать, и эта минимальная экспертиза невозможна.
Но по мнению Евгения Вышенкова, дело даже не в этом, а в том, что этот случай – портрет общества и портрет его части – полиции, которая выглядит именно так. Ситуацию Вышенков определяет одним словом – позор. Стоит напомнить, что 2 года назад в интернете появилась скандальная видеозапись из одного из ресторанов Приморского района, на который человек, похожий на тогдашнего начальника местного РУВД Владимира Крецу, мочился прямо в зале ресторана. Тогда Крецу был вынужден написать рапорт об увольнении буквально в считанные часы. Правда, прошлой осенью его назначили начальником отдела экономической безопасности межрегиональной распределительной сетевой компании «Северо-Запад». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах царит безысходность. Способствует этому то, что основной темой уже который день остается катастрофа Болгарии. Олег Ведутов пишет на петербургском сайте «Шум.ру» колонку под красноречивым заглавием «Мы все умрем».
За последнюю неделю на землю упали один самолет и два вертолета. У одного самолета лопнула шина при посадке, а еще у одного загорелся двигатель на взлетной полосе. Причем, когда у самолета двигатель загорелся, людей вывели из самолета, двигатель потушили, а потом снова пригласили в этот же самолет. Люди отказались. Потом посидели нежрамши сутки в аэропорту с детьми на руках. Никто им отель или новый самолет не предоставил, и они сели в этот же горелый. А горелый прилетел, и вот я уверен, тут же в него загрузили новых пассажиров. Как там себя чувствует министр транспорта? Как здоровье руководства Росавиации? Очень волнуюсь. Им кресла не жмут? Может, еще не все их дети купили себе по 15 золотых статуй Зевса в натуральную величину? Может, мы с гражданами России скинемся рублей по 10, чтобы вы уже не работали больше во благо Отечества?
Сквозь призму Болгарии рассматриваются и все текущие события, даже закладка председателем правительства Путиным памятника Петру Столыпину. Символизм у этого жеста на фоне катастрофы вышел не совсем тот, что задумывался. На это указывает Путину бывший руководитель ЮКОСа, а ныне простой блогер Леонид Невзлин.
Будь Путин Столыпиным, он бы не на памятники скидывался, а на восстановление изношенной российской инфраструктуры. Дороги, теплотрассы, электростанции, техника дышат на ладан. В стране гибнут дети, все падает, тонет, взрывается, люди остаются без тепла и света. А эти наперегонки Наполеонами прикидываются. Один возомнил себя Александром II освободителем, а второй все метит в эффективные менеджеры.
В комментариях к этой записи Невзлин признает, что при имеющемся уровне коррупции навести порядок в сферах, представляющих собой наиболее крупные кормушки, попросту невозможно. Впрочем, редактор петербургского журнала «Город 812» Сергей Балуев убежден, что сделать борьбу с коррупцией успешной можно только если правильно понять ее суть. Для этого он рассказывает в своем блоге на сайте издания следующую поучительную историю.
Вот у одной женщины однажды выпал кошелек. За ней шел человек, он поднял кошелек, отдал его женщине. Потом улучил момент и украл у нее этот же кошелек. Люди, видевшие это, спросили с удивлением: «Почему ты сначала вернул ей кошелек, а потом украл его?» Человек ответил: «Понимаете, возвращение потерянного – это доброе дело. Если мне случается сделать доброе дело, я делаю его с радостью. Ну а воровство – моя профессия. Одно другому мешать не должно».
Накануне выхода в прокат заключительного фильма «Поттерианы» англоязычные блогеры прощаются с Гарри Поттером. Для многих это не просто окончание одного из самых коммерчески успешных проектов в истории литературы и кино, но и повод задуматься о себе как о поколении, выросшем вместе с Гарри Поттером, пишет блогер Сигарильо Садилим.
«Гарри Поттер стал для нашего поколения тем же, чем «Властелин колец» для поколения Вудстока. Мне повезло, что я родился не слишком рано и не слишком поздно, чтобы в полной мере оценить, какое влияние эти книги оказали на мир. Кроме того, мне повезло, что я рос одновременно с персонажами. Когда вышла первая книга о Поттере, мне, как и ему, было 11, и я каждый год ждал нового тома. И это было не напрасное ожидание. Я счастлив, что мне удалось его испытать».
О поколении Поттера говорит и блогер портала indiestar.com Гэри Варвелл.
Джоан Роулинг создала литературный мир, который увлек целое поколение детей. А затем появились и фильмы. Недавно я посетил съемочные павильоны Гарри Поттера на студии Universal. Несмотря на экономический кризис, туристы жадно скупали дорогущие костюмы, волшебные палочки и прочие игрушки. Было бы хорошо, если бы подобное волшебство создавало рабочие места.
Однако главный вопрос, который волнует блогеров – каково им будет жить без любимого героя? Утешить почти 1,5 миллиона своих читателей попытался автор Твиттера, ведущегося от лица главного отрицательного персонажа Поттерианы, лорд Волан-де-Морт.
«Уже несколько месяцев все считают дни до 15 июля, когда у этой истории наступит счастливый конец. Но опыт подсказывает мне, что все будет совсем не так. Фильмы, чувства, идеи никогда не кончаются. Их нельзя остановить, и они никогда не заканчиваются хорошо, во всяком случае, если они связаны со мной. Немного странно оглядываться на все эти мои поступки сейчас, когда блестящее кинопутешествие подошло к концу. Однако, посмотрев последнюю серию, я много понял. Например, что мне надо было поменьше болтать и поусерднее убивать Поттера. Еще я понял, что я чертовски красив. Люди торопятся с выводами и не понимают, что не бывает героев без злодеев. При этом быть злодеем гораздо интереснее. Меня все время спрашивают, как я собираюсь жить дальше. Они хотят знать, что я, рыцарь тьмы, думаю по поводу света в конце тоннеля, который должен забрежить в последнем фильме. Странные люди. Тот, кому ответит сам рыцарь тьмы, вряд ли сможет об этом рассказать. Но все же я поведаю, что конец рыцаря тьмы еще не настал. Волшебство бесконечно. А я волшебник. Так что не беспокойтесь, любители зла. Можно закончить сериал, но история будет жить вечно. Нельзя забыть часть себя. А вы, читая эти книги, будете входить в их мир и отдавать ему часть своей души. Значит, ваша душа достанется и мне. И поэтому я буду жить вечно».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Подтверждена гибель 114 человек в кораблекрушении теплохода «Булгария» в Татарстане. Сегодня исполнилось 2 года со дня убийства в Чечне правозащитницы Натальи Истемировой. В Сирии, по разным данным, от 12 до 16 человек погибли сегодня при разгоне массовых демонстраций в разных городах страны. США официально признали переходный национальный совет ливийских повстанцев единственным законным представителем ливийского народа. Суд в Киеве объявил перерыв до 18 июля в слушаниях дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Ушла в отставку Ребекка Брукс, исполнительный директор News International, британского филиала медиакорпорации Руперта Мердока News Corporation.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело о пожаре в Ухте. Подлог становится явным.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Травин. О подоплеке отставки Валентина Матвиенко.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Ходил ли Гена Петров к Толику Сердюкову?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Российский концерн «Газпром» достиг предварительной договоренности о совместном проекте по производству электроэнергии в Германии. Что об этих планах скажут власти Евросоюза, традиционно весьма настороженно относящиеся к экспансии газового монополиста России на европейский рынок? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российский концерн «Газпром» и немецкая компания RWE, крупнейший в Германии производитель электроэнергии, подписали предварительное соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает возможность создания совместного предприятия, в которое, как сообщается, войдут действующие и новые электростанции, работающие на природном газе и угле, как в Германии, так и в других странах ЕС. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, электроэнергетика является одним из приоритетных направлений деятельности концерна в Европе. Для Германии же перспективы таких проектов особенно хороши на фоне последних решений немецкого правительства о сокращении программы атомной энергетики. Независимый аналитик Александр Разуваев такую политику считает вполне разумной.
«Газпром» — это не только газ. Если мы посмотрим на консолидированную финансовую отчетность холдинга, только 2/3 выручки — это газ. Все остальное — это нефть, то есть «Газпромнефть», и электроэнергетика. В принципе, сейчас, если мы посмотрим на «Газпром Энергохолдинг», то это 16% всей генерации России и, соответственно, 17% производства электроэнергии. А что касается Германии, ясно, что Германия в обозримом будущем останется основным внешним партнером «Газпрома». Соответственно, «Газпром» старается не только поставлять туда газ, но и, скажем так, создавать совместные компании в профильных направлениях, в том числе в электроэнергетике.
Согласно подписанным договоренностям, немецкий энергетический концерн получил 3 месяца для проведения эксклюзивных переговоров с «Газпромом» об окончательных параметрах проекта. Впрочем, российская компания уже сейчас не сомневается, что сделка будет завершена, и РВЕ в итоге будет обеспечен надежными поставками природного газа по конкурентным ценам. Последняя тема для Европы, постоянно высказывающая недовольство ценовой политикой российской компании, более чем актуальна. Может ли «Газпром» пойти на снижение стоимости поставок для нового проекта? Александр Разуваев продолжает.
Я думаю, что вряд ли «Газпром» пойдет на какие-то уступки по ценам. Другое дело, что немцы могут, ну, скажем так, настоять на этом в качестве, что ли, ну, какой-то платы за многие вещи, за создание СП, за лоббирование, хотя, конечно, им это тоже было нужно, Северного потока, может быть, за какую-то более благоприятную для «Газпрома» немецкую позицию по Набуко.
Впрочем, если сторонам удастся договориться о сделке, ее придется согласовывать не только с немецким антимонопольным ведомством, но и с регулирующими органами Евросоюза в целом. А они, как показывает опыт, традиционно весьма подозрительно относятся к экспансии «Газпрома» на европейский энергетический рынок. Российский концерн, например, уже пытался купить 50% акций австрийской газовой площадки, одного из крупнейших транспортных узлов для поставки газа в страны Центральной Европы. Однако во второй половине июня эта сделка была заблокирована Еврокомиссией, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если бы «Газпром» получил бы 50% в бирже, то, наверное, были бы опасения, что компания сможет оказывать очень сильное влияние на этот рынок и увеличить свое присутствие, там, в частности, в Австрии, поставлять другим потребителям газ. То есть здесь бы речь шла о росте зависимости от одного крупного поставщика газа.
Уже тогда эксперты предположили, что «Газпром» продолжит попытки внедрения в европейский энергетический сектор. Причем, по мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, в сфере его интересов Германия, безусловно, присутствует.
Задача «Газпрома» – достроить свою цепочку от добычи газа до ее продажи конечному потребителю. Поэтому логично, что наибольший интерес «Газпрома» сейчас представляет дистрибьюция Европейского Союза. И там, где можно дойти до конечного потребителя в большем масштабе. Поэтому Германия, действительно, в силу отказа от ядерной энергетики, неизбежно будет увеличивать долю покупки газа. И страны, в общем-то, всего Европейского Союза, как показывает практика, пока не уменьшают потребление газа, а только увеличивают. И эта тенденция, думаю, сохранится.
Но на немецкий энергетический рынок «Газпром» пытается зайти, что называется, с черного хода, пытаясь купить активы в электроэнергетике, а не в профильном для себя газовом бизнесе. Как на эти попытки российской компании будут реагировать регулирующие ведомства Евросоюза? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что противодействие будет, конечно. Тяжело идет экспансия российских компаний на Западе. Но все-таки немцам сотрудничество выгодное достаточно. И плюс последнее решение на фоне катастрофы в Японии о закрытии АЭС и развитии электроэнергетики на газе и угле. Я думаю, что это будет важнейшим фактором при данном раскладе. Но опять-таки все-таки «Газпром» — это мировая корпорация и имеет очень серьезные лоббистские ресурсы, прежде всего на своих основных рынках сбыта. Если мы посмотрим по деньгам, то есть не по кубометрам, а по деньгам, европейский рынок для «Газпрома» остается основным.
Антимонопольный регулятор Германии уже заявил, что возможный проект между «Газпромом» и РВЕ будет подлежать тщательному изучению. Представители же Еврокомиссии по поводу этой сделки пока не высказывались.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире программа «Время свободы». Руководство Центрального дома работников искусств обратилось в арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительными нарушения, в которых его обвиняет Государственная инспекция по недвижимости, ЦДРИ, единственный в России дом, объединяющий деятелей всех видов искусств. Он был создан по инициативе Анатолия Луначарского в 1938 году. Здесь считают, что постоянные проверки и штрафы преследуют единственную цель – отнять у творческой интеллигенции здание в самом центре Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
То, что сейчас происходит с ЦДРИ, один к одному напоминает историю с домом актера, который тоже обвиняли в том, что часть помещений здания на Арбате используется не по назначению, сдается в аренду. Стараниями покойной Маргариты Эскиной, бывшего директора дома актера, его удалось отстоять. Теперь столичные власти вплотную занялись другим клубом творческих работников. Как заявил заместитель руководителя госинспекции по недвижимости Владимир Киреев, цитирую по Интерфаксу, «нежилые помещения администрация ЦДРИ незаконно предоставила в пользование 9-сторонним организациям под размещение магазинов и кафе. За это, по мнению чиновника, ЦДРИ должен быть оштрафован, а незаконные арендаторы в судебном порядке выселены». И вот реакция художественного руководителя дома Ангелисы Погореловой.
Мы не делаем ничего незаконного. Нам нужно на что-то существовать. Но не специально сдаем для того, чтобы заработать какие-то деньги, а для того, чтобы продолжать существовать. Так как мы автономная, некоммерческая организация. Нам ни Москва, ни страна в данный момент не дает ни копейки. Москва не вбила в этот дом ни одного гвоздя. Все свои 81 сезон дом существует самостоятельно. С 90-го года, а до 90-го года его содержал ВЦСПС, профсоюз. на свои профсоюзные деньги. Мы продолжаем большую просветительскую деятельность. У нас каждый день идет 2-3 мероприятия в доме. У нас залы почти всегда полные. Но действительно обслуживаем мы малоимущее население, творческую интеллигенцию, которая сейчас оказалась брошенной. Если раньше артист Москонцерта, ему обязаны были дать 20 концертов в месяц, то сейчас они каждый бегает и ищет себе. Зато в Цидре они приходят, они имеют право быть в этом доме, выступают бесплатно, выступают и с новыми своими программами, не теряя своего профессионализма. Музыкальные вечера лучшие в Москве, и джазовые вечера, а детские мероприятия? Не так уж много наши творческие дома занимаются этими проблемами и вопросами.
А теперь слово замдиректора Цидри Елене Смирновой.
У нас два здания. Старое здание, которое в 30-м году получено, и новое, которое специально для Цидри построено. Старое здание каким-то образом с 95-го года Москвой оформлено на себя и заключен с нами договор до 2017 года. И в соответствии с этим договором аренды мы имеем право сдавать субаренду. И мы это сдаем уже многие годы. И за это нас не штрафовали.
А для чего вы это делаете?
Чтобы жить. Мы, во-первых, им аренду платим, 1 000 000 рублей. Москомзему за землеотвод платим. За то, чтобы водоводу заплатить, за электричество, за газ, за все. За коммуналку. Вы поймите, вот большой зал, он огромный, чтобы его осветить, чтобы кондиционирование в зале включить, чтобы люди не умерли от жары и так далее, там огромное количество уходит электричества. Каким образом мы должны содержать этот дом? Москва не дает ни копейки.
А других источников дохода у вас
нет? У нас нет больше других источников доходов. У нас бесплатные билеты. Очень редко мы продаем билеты, но те билеты, которые продаются, от 100 рублей до 300 стоят. Вы же понимаете, что это такое? А Москва продолжает выставлять аренду за старое здание, хотя, в общем-то, непонятно почему. Оно закрыто, оно полностью бездействует, потому что там оно стоит 20 лет уже, мы просим реконструкцию нам сделать, да, они не делают сами и нам не дают, не разрешают нам. Мы бы уже инвесторов привлекли, уже кликнули бы клич. Многие говорят, что кликни, по 1000 рублей сдали, уже крышу бы отремонтировали.
Скажите, а почему вам не разрешают самим провести реставрацию здания?
А тогда им надо будет учитывать это в аренде и каким-то образом оформлять с нами, отдать это здание, ну и так далее.
Что вы собираетесь дальше делать?
Мы подали иск об опротестовании штрафа. В настоящий момент исполнительное производство остановлено. И мы подали иск о признании нашего права на новое здание, потому что это строилось полностью за деньги профсоюзов, да, работников культуры. Оно передано к нам на балансе, до сих пор стоит на балансе у нас. Оно включено в уставной капитал Центрального дома работников искусств.
Чем вы объясняете такое поведение госинспекции?
Я думаю, что их попросили из департамента имущества, и идет заказ на наше здание. Я думаю, что они хотят и новое, и старое здание отнять.
Елена Смирнова не исключает и того, что Цидри призовет композиторов, актеров и прочих завсегдатаев дома выйти на митинг протеста. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Материал Лили Пальвелевой завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» писатель, общественный деятель, бывший народный депутат СССР Юрий Щербак. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Александр Аркадьев и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столько жертв, столько детей погибло.
127 домов, как и не было. Погибло 1380.
Произошел сильный взрыв примерно в 6 метрах от меня. Случившееся...
При проведении генетической экспертизы была проявлена недопустимая халатность.
Предположительно, мишенью террористов должен был стать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».